Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах. Памяти Роберта Крафта. Столетие Фрэнка Синатры». В эфире декабрьский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш декабрьский выпуск «Альманаха» на печальной ноте. Скончался Роберт Крафт.
Да, это был человек во всех отношениях выдающийся. Познакомился я с ним тогда, когда я уже знал, какую роль Крафт сыграл в моей жизни. Разумеется, Крафт сыграл огромную роль не только в жизни Соломона Волкова, а он сыграл огромную роль в музыкальной жизни Америки второй половины 20 века, потому что его, и по праву, я считаю, называли одним из нескольких ведущих фигур, которые сформировали вкус музыкальной Америки второй половины 20 века. Его ставили в один ряд с такими гигантами, как Бернстайн, как Джон Кейдж. При том, что Крафт, как мы знаем, композитором не был, и он не был таким знаменитым дирижером, каким был Бернстайн, но влияние Крафта на мейнстримный вкус музыкальной в Америке было огромнейшим. Вся его жизнь – это абсолютно фантастическая история, начиная с того момента, как молодой Крафт в 1947 году написал письмо Стравинскому, что вот он хочет исполнить симфонии для духовых инструментов со своим студенческим оркестриком. Он собрал такой полулюбительский ансамбль. И вдруг он получает от маэстро письмо, что да, он согласен, а Крафт попросил ноты. Не мог ноты получить, что он согласен, и он сам приедет и продирижирует этим опусом.
Знаете, это напоминает мне историю с Акерманом. Ведь не зря Крафта и называют Акерманом Стравинского. Акерман прислал статейку, которую написал о Гёте. Ну, о Гёте писали все ведущие авторы и критики того времени. Но именно эта статейка небольшая очень понравилась Гёте, и он его пригласил поговорить. И так изменилась жизнь Акермана, и, конечно, во многом изменилась жизнь Гёте, потому что мы представляем себе Гёте именно по записям Акермана, точно так же, как мы представляем себе Стравинского, в первую очередь, по записям Крафта, не так ли?
Вы знаете, я бы определил роль Крафта как более значительную, гораздо более значительную, чем роль Акермана при Гёте. Роль Крафта при Стравинском была во многом уникальна. Подумайте сами, к моменту их вот этого знакомства, а с 1948 года Крафт поселился в семье Стравинских в Лос-Анджелесе, Стравинский находился в некотором творческом таком тупике, можно это сказать. Было такое завершение его неоклассического периода. И он не знал, куда ему дальше идти, потому что он чувствовал, что что-то надо менять в своей композиторской технике, но не понимал, куда пойти, чем себя занять, так сказать, как о себе заявить на музыкальной сцене. Это, конечно, все звучит удивительно по отношению к такой фигуре грандиозной, как Стравинский, но так было. И Крафт, вот этот вот молодой американский музыкант, показал, рассказал ему про вот эти все на ту пору новые для Америки и даже для такого европейца, как Стравинский, открытия Шёнберга и Берга и Веберна, указал на возможности сериальной техники вот этой знаменитой. И Стравинский использовал вот все, о чем ему Крафт говорил, показывал, играл, уговаривал, так сказать, объяснял. Он это все как бы впитывал уже в далеко не молодом возрасте. Последовал целый ряд сочинений Стравинского вот в этой новой технике, самое значительное из которых, на мой взгляд, является балет «Огон». И самое тут любопытное, это что Стравинский использовал эту технику, оставаясь при этом Стравинским. Вот «Огон» вы можете слушать, и вы сразу, с первых же тактов, поймете, что это Стравинский, при том, что балет написан вот с помощью вот этой новой серийной техники.
А вы знаете, это с гениями так всегда бывает. Возьмем Пикассо. Он все время менялся. И тем не менее, какой бы разный Пикассо ни был, от голубого периода до последних его совершенно сумасшедших опытов, мы все время видим за ним руку гения, и я думаю, что гений не может себя изменить.
Вот это вот первое, что сделал Крафт для Стравинского, что Керман, разумеется, не сделал для Гёте. И второй элемент тоже очень важный, и это тоже, чем Керман не занимался. Крафт разъезжал повсюду со Стравинским, когда Стравинский дирижировал своими сочинениями. Стравинский был неплохим, так скажем, пианистом, но дирижером он был довольно посредственным. И вдобавок, конечно, уже вот преклонный возраст, ему все труднее и труднее было дирижировать, и особенно ему, конечно, было утомительно репетировать с оркестрами. И вот это все взял на себя Крафт. Крафт подготавливал оркестры, и уже только на самом заключительном этапе за дирижерский пульт становился Стравинский. Иногда это бывало даже только на концерте. А, скажем, с записями Стравинского, вот до сих пор некоторая контроверсия по этому поводу существует. Многие сомневаются, что те записи последних лет, которые выходили в свет под его именем, на самом деле осуществлялись Крафтом. И да, Крафт по отношению, по крайней мере, к одному такому диску признал, что этот диск записывался им, Крафтом, а не Стравинским.
Но все-таки для меня, как и для других дилетантов-любителей музыки, Крафт в первую очередь человек, который говорил со Стравинским. И книга их разговоров, она, по-моему, бесценная для человека, не только связанного с музыкой, а вообще для любителя искусства, потому что она вскрывает мышление художника. Она как раз очень богатая не бытовыми деталями, что всегда интересно, но она богата именно признаниями художника и портретом его авторской работы. Салон, они на каком языке говорили? По-английски ведь, да?
Ну, в том-то и дело. Это тоже очень любопытно.
Потому что я читал по-английски, поражался, как хорошо Стравинский говорит по-английски.
Да, вот вы сейчас затронули сразу несколько любопытных, Саша, вопросов. Первое точное замечание относительно того, что вот в этих диалогах Стравинского с Крафтом раскрывается его мышление как художника. Потому что с какого-то момента Крафту стали предъявлять претензии. Я вот на эту тему, скажем, разговаривал с Пьером Булезом, который невероятно не любил Крафта, очень к нему негативно относился. И он говорил: ну что это такое, какие это разговоры Стравинского, это все Крафт. И сначала разговоры об этом велись как бы так, за кулисами, а потом это, они стали набирать силу и проникли на страницы печати. И отвечая на них, Крафт сказал любопытную вещь. Он сказал так: потому что критики говорили, что Стравинский не владел английским настолько, чтобы изъясняться вот с таким блеском.
Абсолютным блеском. Написано,
который зафиксирован.
Афористично,
да,
и демонстрирован. Это,
да,
большой, сложный, красивый английский язык.
Да, с таким блеском, который зафиксирован в диалогах с Крафтом. А Крафт, в свою очередь, по-русски не говорил.
В отличие от Стравинского, который 7 языков использовал в своих сочинениях. Но, тем не менее, говорить так по-английски, в самом случае, я зависть читал.
И Крафт сказал, что да, слова не Стравинского. Мысли, он сказал в этих книгах, диалогах, Стравинского. А слова нет, потому что Стравинский не владел английским настолько, чтобы облекать это вот в такую вот блестящую стилистическую форму. Но вот в том-то и дело, что мышление, вот то, что вы сказали, мышление художника, мышление Стравинского как художника раскрыто блестяще, может быть, с беспрецедентным блеском, потому что сравнить с этими диалогами вот в истории музыки XX века нечего. По фейерверку изумительных наблюдений, афоризмов, оценок, и предположить, что это все как бы придумал Крафт, тогда можно предположить, что Крафт создал и все творения Стравинского, почему бы не сказать, что он и весну священную Петрушку написал. Да. Нет, если бы Крафт мог так писать, то он бы и писал свою музыку, и писал бы свои сочинения. Статьи Крафта, они, эссе самого Крафта, они очень интересны, но до уровня блеска наблюдений Стравинского все равно не дотягивают.
Вот давайте я приведу пример для того, чтобы послушали немножко, как это звучит по-русски. Крафт спрашивает Стравинского о джазе. И сам по себе вопрос, конечно, вполне естественный, потому что многие считали, что Стравинский создал вообще музыку XX века, в том числе и джаз, и рок. Все выросло из весны священной. Естественно, было узнать у мастера, что он думает по поводу джаза. Вот что пишет, согласно Крафту, вот что ему рассказывал Стравинский. «Джаз – это сообщество особого рода и совершенно особый вид музыкального творчества. Он не имеет ничего общего с сочиненной музыкой. Когда он приобщается к влияниям современной музыки, он перестает быть джазом, и это плохо. Ударный и контрабас играют роль центральной отопительной системы. Они должны поддерживать температуру cool, а не прохладную. Прямо cool — это английское слово, которое значит гораздо больше, чем холодный, конечно. Это своего рода мастурбация, которая никогда ни к чему не приводит, но создает искусственную жизнь, необходимую этому искусству. Здесь интереснее всего инструментальная виртуозность, индивидуальность инструмента, а не мелодия, а гармония и тем более ритм. Потрясающая фраза, да?
Потрясающе все высказано, я совсем абсолютно здесь согласен, при всей парадоксальности.
Я согласен, но да. Это очень любопытно.
Причем привлекает, как всегда у Стравинского, именно эта внешняя, казалось бы, парадоксальность, которая, тем не менее, побуждает вас к размышлениям. Вот это вот стиль Стравинского. Вот эта интеллектуальная мощь гения. С подобным сталкиваешься, когда читаешь, скажем, афоризмы Пикассо, или же высказывания Бродского, вполне сопоставимы, да, по такой вот парадоксальной мощи. Но у Стравинского это все-таки в наиболее блестящей и такой, как бы я сказал бы, совершенной форме все выражено. Но я думаю, что будет любопытно нашим слушателям познакомиться с отрывком из сочинения Стравинского, на которое джаз непосредственно повлиял. Причем сделано это было, что интересно, до знакомства с Крафтом. Сочинение было написано в 1645 году по заказу известного американского джазового кларнетиста Вуди Хермана.
Это в честь этого Вуди. Вуди Аллен взял себе псевдоним Вуди. Он ведь тоже кларнетист.
Да. И тогда, по тем временам, Вуди Херман заплатил Стравинскому довольно приличную сумму. $2000. И Стравинский иначе как на заказ, между прочим, не работал уже в таком своем зрелом возрасте. И правильно поступал. И он всегда считал, что заказ стимулирует. И появилось на свет сочинение под названием «Эбони Кончерта», то есть «Эбеновый» или, как по-русски говорят, в списках сочинений Стравинского, «Черный концерт» для кларнета и камерного оркестра, который стал одним из самых популярных сочинений Стравинского. Он очень часто звучит. И что очень любопытно, вот как Стравинский все перерабатывал. Вот мы говорили, как он переработал 12-струнную технику, эту додекафонную. Он ее впитал, и получился все равно Стравинский. И то же самое здесь. Стравинский впитал джаз, а получился все равно Стравинский. Вот как это звучит.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем декабрьский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, как лично на вас повлиял Крафт? Ведь вы много сделали в этой же области.
Разумеется, Крафт оказал на меня сильнейшее влияние как автор. Я должен сказать, что я увидел Крафта впервые в Ленинграде в 1962 году, когда Крафт приехал со Стравинским и всюду его сопровождал, конечно же, просто они были не разлей вода, и на репетициях оркестра ленинградского, мне оркестранты рассказывали, их вел Крафт. Стравинский сидел в зале, а Крафт готовил оркестрантов, потому что музыка-то была сравнительно все неигранная, как говорится. Нужно было с оркестром работать, и всю эту работу проделал Крафт. Вот что любопытно, что вот Крафт так никогда не выучил русского языка. Почему, это непонятно. Что-то вот его... Вот он не был русофилом. Все. Хотя вот такая известная русофилка, как Жаклин Кеннеди, тоже ведь русского языка не выучил.
А потому что русский язык такой трудный.
Ну, знаете, да. Все-таки, проживя 23 года в доме Стравинских, которые между собой говорили по-русски, Игорь Федорович и Вера Артуровна, можно было, наверное, все-таки выучить.
Я не знаю. Вы знаете, я знаю столько смешанных пар супружеских, которые прожили вместе всю жизнь, и она всегда говорит прекрасно по-английски, а он никогда не говорит по-русски, если это русская и американец. Это как, кстати, обычно так оно и бывает. Так что не так просто его выучить.
А с Крафтом общение здесь продолжалось. Там я перекинулся несколькими словами и с Игорем Федоровичем, и с Крафтом, как бы формально познакомился. Но какие-то существенные отношения у нас начались здесь уже в Америке. Крафт отрецензировал две мои книги. Поместил довольно большие эссе о них в органе, где он регулярно печатался, New York Review Books. Он отрецензировал мемуар Шостаковича и диалоги с Баланчиным о Чайковском. И это были такие заинтересованные в стиле Крафта, блестящие, эрудированные эссе. О Баланчине, конечно, он знал гораздо больше моего, а Шостаковича гораздо меньше. Но это все уравновешивалось тем, что передо мной был эрудированный интеллектуальный.
А что за человек он был?
И симпатия, относящаяся ко мне, автор.
А что за человек он был в личной жизни?
Можно было сказать, что он был в какой-то степени человеком в футляре, конечно же. Вот он был такой типичный профессор. В очках, вот в твидовом пиджаке, как бы стесняющийся лицом к лицу. Вот на бумаге он, как и американские профессора, не стеснялся. И там мог очень уязвить, если хотел, своего оппонента. А в жизни он был чрезвычайно приветливым и вот таким вот, как бы, все из него выходило с некоторым такой натугой, через препятствия какие-то.
Как вы думаете, что его так привязывало к Стравинскому, что Стравинского привязывало к Крафту?
Ну, они оказались друг другу абсолютно необходимы. Сам Крафт как-то на эту тему высказался. Он сказал, что без меня Стравинский бы не сохранился бы в такой форме в вот, последние 20 с лишним лет своей жизни. Он сказал, конечно же, без Стравинского не было бы и меня, Крафта, но без Крафта не было бы и позднего Стравинского, он говорит, и добавил Крафт, и он меня в какой-то степени эксплуатировал. И это справедливое наблюдение. На самом деле, вот такие симбиотические отношения, как между Стравинским и Крафтом, на протяжении столь долгого времени, возможны только, когда обе стороны что-то получают от этого общения. А в заключение я хочу показать, вот, насколько плодотворными были эти отношения Крафта и Стравинского, именно вот вспоминая тот эпизод, о котором мне рассказывали оркестранты, как Крафт в Ленинграде репетировал «Петрушку» с оркестром, а Стравинский за этим наблюдал, а потом вечером все было замечательно. Стравинский стоял у пульта, все были довольны. Это будет кусочек из «Петрушки», русский танец. И на что я хочу обратить внимание, что любопытно, насколько стилистически в итоге русский танец из «Петрушки» Стравинского родственен его же Эбеновому концерту, джазовому сочинению. И там это вот такой вот народный фольклорный Стравинский. Итак, русский танец из «Петрушки», подготовленный Крафтом, дирижирует Стравинский.
В конце этого года Америка отметила юбилей своего самого любимого певца. Это не гипербола, это факт. Фрэнк Синатра признан самым любимым исполнителем 20 века в Америке. Юбилей этот проходит с огромным успехом, с огромным шумом, с огромной любовью, потому что Фрэнк Синатра, конечно, любимец Америки, но особенно это заметно на его родине. Дело в том, что Фрэнк Синатра родился в городке Хобокен, рядом с которым я живу. И постоянно туда езжу на велосипеде. Городок этот совершенно чудный. Он еще голландский. Хобокен – это голландское слово. И во многом он гораздо старше Нью-Йорка, потому что Нью-Йорк горел, и почти практически в Манхэттене осталось два здания 19 века Нью-Йорка. Все остальное уничтожено пожарами. А Хобокен остался таким, каким был. Когда-то он стал захолустьем, и теперь это жемчужина старой архитектуры, именно потому, что он пережил такой упадок, его не трогали, и он сохранился. И сейчас это, пожалуй, самая старая часть Нью-Йорка, которая не принадлежит Нью-Йорку, а находится прямо на другой стороне от Манхэттена. И вот именно там родился Фрэнк Синатра. Считается, что в городе Хобокен родилось все лучшее в Америке, а именно Фрэнк Синатра и бейсбол. Там до сих пор это празднуют. И сейчас, когда вот торжества в честь столетнего юбилея, городок сходит с ума. Там всего квадратная миля. И вся эта квадратная миля носит названия, связанные с Фрэнком Синатра. Там есть парк Фрэнка Синатра, там есть концертный зал, где постоянно идут его концерты, там музеи, его фотографии и так далее, и так далее. И вот этот голубоглазый американец, он, конечно, кумир этого городка.
А итальянского происхождения.
В этом городке действительно жили в основном итальянские иммигранты в свое время. Так что ничего странного в этом как раз нет. Но Хобокен – это вот такой эпицентр этих праздников. К празднику вышла крайне любопытная книга, связанная с Фрэнком Синатрой, его биографией, вернее, второй том его биографии. Я думаю, что об этом стоит поговорить.
Да, ее автор Джеймс Каплан. И первый том, монументальный, был встречен всеобщим восторгом. Ко второму тому, вот, который сейчас вышел к юбилею, отнеслись несколько прохладнее. Но это уже дело рецензентов. Для нас интересно другое, что... Эта позиция Синатры как величайшего американского певца 20 века, она укрепилась за счет, Саша, другого певца, который претендовал тоже, да и посмертно на эту роль, и думаю, что его поклонники и фаны, вам бы сейчас бы крепко...
Вы, конечно,
вам...
говорите про Элвиса Пресли.
Естественно, да. И должен вам сказать, что вот в этой конфронтации, вот действительно, вот есть две фигуры, которые могли бы претендовать на этот титул величайшего певца и самого популярного, самого любимого американского певца. Я беру, безусловно, сторону Синатры.
Почему?
Для меня Синатра действительно идеальный певец. Потому что он в себе соединял флёр такой, типа бондовского. Я бы его сравнил с Джеймсом Бондом. Но Джеймс Бонд, вот такой же элегантный, уверенный в себе, такой мачо, да?
Но парад это... женщин.
Да. Но это Джеймс Бонд, который способен тосковать. Который способен печалиться.
И который способен быть одиноким.
Да, в том-то и дело. То, чего за Джеймсом Бондом не водилось совершенно. А Синатра удивительным образом вот соединяет эти две вещи.
Гламур и интровертность.
Да, да, именно так. Причем интересно, что печаль Синатры, она, используя пушкинское здесь слово, она светла. Это никогда не депрессивное ощущение. Он не ноет, он не плачется. Должен сказать, что в этом смысле другой мой любимец, он не американец, а канадец Леонард Коэн, он более трагичен, если угодно. Синатра ведь не трагичен. Нет, он именно что печален, правильное совершенно слово. И эту печаль... С ней легче становится, с ней легче жить.
Вы прямо описываете его как Моцарта.
Да, в нем есть что-то и моцартовское в его даровании, в этой легкости, с которой он все это делал.
И, конечно, всеобщая любовь.
Это совершенство.
Понимаете? Он продал 250 миллионов пластинок. Видимо, это сочетание, оно оказалось... очень популярным.
Да, но при этом он совершенно не только не низколобый исполнитель, он даже и не среднелобый исполнитель, он очень-очень высоколобый исполнитель. То есть для меня на сегодняшний день, и мы будем все время об этом говорить и к этому возвращаться, это моя сегодняшняя любимая мысль, что современное искусство, вот то, которое мне близко, это то, которое не стыдно, которому не стыдно сопереживать. Это те стихи, которые не стыдно читать вслух другому человеку. Это та музыка, те картины, которыми не стыдно восторгаться. И вот я считаю, что вот в данном конкретном случае исполнением Синатры, его стилем не стыдно восхищаться.
Вы мне как-то говорили о том, что для вас Фрэнк Синатра – это такой американский Марк Бернес.
Нет, вот в том-то и дело, что Марку Бернесу немножко, я бы сказал, далеко до Синатры. То есть я убежден, что для Бернеса Синатра в определенный период, в любом случае, был образцом. Но недосягаемым образцом. Потому что в исполнении Бернеса, к которому я, в общем, отношусь с симпатией, хотя считаю, что он никогда не стал настоящим европейским шансонье, но в нем есть вот эта какая-то такая усмешечка, которая мне очень мешает. Этой усмешечки у Синатры совершенно нет. Он всегда все поет всерьез. У Бернеса есть какое-то ощущение иронии он привносит в свое исполнение. Он отдаляется от репертуара своего. Может быть, от того, что ему не всегда удавалось петь то и исключительно то, что ему было близко. Что тоже, так сказать, типично, в конце концов, для советских эстрадных исполнителей. Им приходилось отбывать, что называется, барщину. Сенатор всегда выбирал сам, что ему нравится и что он поет. И я хочу показать один раритет в исполнении Сенатора. Сенатор поет Чайковского.
Что это значит?
А это значит, что популярный романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал» был переложен довольно близко к оригиналу по тексту на английский язык, переведен соответствующим образом, оркестрован, и в исполнении Сенатора стал одним из самых популярных американских хитов поп-музыки. И вот послушайте, как элегантно и с какой вот этой вот светлой печалью доносит до слушателей этот роман Чайковского «Фрэнк Сенатор», которому исполнилось 100 лет.
Sadness, alone and apart, far from joy and gladness. Heaven's boundless arch I see spread out above me. Oh, what a distant dear to one who
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Григорий Стариковский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.